Днем библиотека гудела от бурной деятельности. Ваймс чувствовал себя здесь несколько неуверенно. Строго говоря, как капитан стражников, он имел право ходить где угодно и заходить куда угодно. Но волшебники всегда заявляли, что университет живет по своим чудесным законам. Крайне неблагоразумно наживать себе врагов среди тех людей, в результате общения с которыми можешь считать себя счастливчиком, если в итоге сохранишь прежнюю температуру, не говоря уже о форме. Библиотекаря он нашел сгорбившимся над столом. Орангутан выжидающе посмотрел на Ваймса.
«К сожалению, ее еще не нашли», — сообщил Ваймс. «Поиски продолжаются. Однако есть один момент, и ты можешь поспособствовать поискам».
«У-ук?»
«Это ведь магическая библиотека. Я хочу сказать, эти книги вроде как разумные». «Вот что я подумал. Держу пари. Если я заявлюсь сюда среди ночи, они сразу поднимут шум, потому что не знают меня. Но если бы они меня знали, то, наверное, не возражали бы против моего присутствия в столь неурочное время. Значит, тот, кто взял книгу, должен быть волшебником, верно? Во всяком случае, кем-то, кто работает в университете».
Библиотекарь огляделся, схватил Ваймса за руку и отвел его в уединенный уголок между двумя книжными полками. Только оказавшись там, он кивнул головой.
«Это кто-то, кого они знают?»
Библиотекарь пожал плечами, затем опять кивнул.
«Поэтому-то ты и обратился к нам?» «У-ук!»
«Он из университетского состава?»
«У-ук!»
«Есть идеи, кто бы это мог быть?» Библиотекарь пожал плечами. Жест, исполненный глубокой выразительности для существа, чье тело, по сути, представляет собой висящий на лопатках мешок.
«Ладно, это уже что-то. Дай мне знать, если случится еще что-нибудь странное».
Ваймс оглянулся на книжные шкафы.
«Ну, более странное, чем обычно. У-ук!» «Благодарю. Приятно встретить гражданина, который считает своей обязанностью помогать страже».
Библиотекарь дал ему банан. Выходя на бурлящую улицу, Ваймс испытал весьма необычный подъем. Определенно он начал кое-что выявлять, находить кусочки мозаики. Ни один из этих кусочков в отдельности ничего не значит. Но каждый содержит в себе намек на целую картину. Все, что нужно, это найти уголок или кусочек края. Он был вполне уверен, что это не волшебник, что бы там ни думал библиотекарь. Во всяком случае, не из тех, что пасутся в университете. Такие вещи не в их стиле. Да, это драконье лежбище. Надо ведь что-то предпринимать. Самой разумной политикой было бы подождать и посмотреть, появится ли дракон сегодня вечером, а потом постараться выследить, куда он денется. Значит, надо наблюдать с высокого места. А есть ли какой-нибудь способ обнаружить присутствие дракона? Впрочем, с определителем драконов Ваймс сегодня уже сталкивался. Творение «Себя режу без ножа» состояло из обычного металлического стержня с куском дерева в качестве рукоятки. Если металл расплавлялся до рукоятки, значит, вы нашли дракона. Подобно большинству приспособлений Дестабля, определитель отличался абсолютной, хоть и своеобразной эффективностью, оставаясь в то же время совершенно бесполезным. Должен быть лучший способ обнаружить чудовище, нежели ходить с железной палкой и ждать, пока у тебя сгорят пальцы. Клонящееся к закату солнце расплющилось по горизонту, как сваренное в смятку яйцо. Ангмарпоргские крыши и в обычное время топорщились рядами горгулий, но теперь они прямо-таки расцвели жуткими физиономиями, которые можно увидеть разве что на деревянных гравюрах, посвященных вреду пьянства и продающихся среди вообще не покупающих гравюр классов. Многие морды шли в комплекте с телами. В лапах горгульи сжимали не менее жуткое оружие, которое в течение многих веков передавалось из поколения в поколение, зачастую несколько насильно. Со своего наблюдательного пункта, расположенного на крыше штаб-квартиры стражи, капитан Ваймс хорошо видел высыпавших на университетские крыши волшебников. Улицы были заполнены искателями сокровищ, у каждого в руке по лопате. Если дракон действительно устроил себе постель где-то в городе, то завтра ему придется спать на полу. Откуда-то снизу донесся зазывный клич «Себя режу без ножа до стабля», а может, кого-то из его коллег. Они торговали горячими сосисками. Внезапно Ваймс почувствовал прилив гражданской гордости. Есть что-то правильное в гражданском населении, которое, оказавшись перед лицом катастрофы, думает о продаже горячих закусок участникам сопротивления. Город ждал. Показались звезды. Маркоу, Шнопс и Колон тоже ждали на крыше. Колон дулся, потому что Ваймс запретил ему пользоваться арбалетом и стрелами. Этот вид оружия в городе не поощрялся, поскольку при всей своей мощи арбалет имел одну неприятную особенность, а именно, стреляющий из него попадал в какого-нибудь невинного прохожего ровно в 100 ярдах от того невинного прохожего, в которого целился. «Все правильно», – рассудительно заметил Маркоу. «Закон о метательном оружии. Общественная безопасность от 1634 года».
«Хватит цитировать эту муру!» – рявкнул Колон. «Ни один из этих законов больше не действует. Это все старье. Теперь все стало... как его там... во! Прагматичным!»
«Закон или не закон?» – отрезал Ваймс. «Я велел немедленно убрать эту штуковину».
«Но, капитан, я был в этом деле мастером!» – запротестовал Колон. «К тому же...» – сварливо добавил он. «Ты по сторонам оглянись! Не я один здесь с арбалетом!»
И это соответствовало действительности. Соседние крыши щетинились, как дикообразы. Покажись сейчас, несчастный дракон, в воздух взвелось бы столько стрел, что бедной зверюге показалось бы, будто он внезапно застрял в куче мелких деревянных планок. Мысль об этом почти вызывала сочувствие.
«Я сказал, убери!» – повторил Ваймс. «Мы, ночная стража, не палим по обычным горожанам!»
«И это очень правильно!» – одобрил Маркоу. «Мы здесь, чтобы защищать и служить, верно ведь, капитан?» Ваймс искоса посмотрел на него.
Протянул он. «Ну да, так, это правильно!»
На крыше своего дома на холме госпожа Овниц устроилась в довольно легкомысленном шезлонге, разложив на парапете подзорную трубу, фляжку с кофе и сэндвичи. На коленях у нее покоилась записная книжка. Прошло полчаса. За это время градострел удостоились по очереди проплывающее облако, несколько невезучих летучих мышей и восходящая луна.
«Чтоб она провалилась, эта игра в войнушку!»
– сплюнул наконец Шнопс.
«Зверюга испугалась!»
Сержант Колон опустил пику.
«Похоже на то!»
– согласился он. «И становится холодно», – отметил Маркоу. Он вежливо подтолкнул капитана Ваймса. Тот, привалившись к каминной трубе, зачарованно смотрел в одну точку.
«Может, пойдем отсюда, сэр?» – спросил Маркоу. «Люди уже расходятся».
отреагировал Ваймс, по-прежнему таращась в пустоту.
«Да и дождь, похоже, вот-вот начнется», – сообщил Маркоу.
Ваймс не проронил ни слова. В течение нескольких минут он смотрел на башню искусства, центр незримого университета и, по слухам, старейшее здание в городе. Что оно самое высокое, это уж точно.
Время, погода и циничные ремонтные работы придали формам башни оскаленность. Так щерится дерево, повидавшее на своем веку слишком много гроз. Он пытался припомнить форму башни. Обычно люди не замечают того, мимо чего каждый день ходят. Вот и капитан Ваймс уже долгие годы не разглядывал башню искусства. И теперь он пытался убедить себя, что этот лес башенок и зубчатых выступов, венчающий башню, выглядит сегодня точно так же, как и вчера. Убедить себя никак не удавалось. Не отрывая взгляда от башни, он ухватил сержанта Колонна за плечо и тихонько повернул его в нужном направлении.
«Взгляни туда. По-моему, башня выглядит как-то странновато, тебе не кажется?» – спросил он.
Некоторое время сержант молча разглядывал цель, после чего нервно рассмеялся.
«Похоже, там сидит дракон, а?»
«Да, и я о том же подумал».
«Только если вроде как вглядеться, то сразу различишь, что это просто тени, заросли плюща и все такое. А если прикрыть один глаз, то покажется, будто на башню взобрались две старухи с тачкой».
Ваймс попробовал.
«Не работает», – покачал головой он. «Все равно похоже на дракона. Он вроде как сгорбился и смотрит вниз. Видишь, вон у него крылья сложены».
«Прошу прощения, сэр, но эта сломанная башенка создает такой эффект».
Оба наблюдали за башней еще некоторое время. А затем Ваймс произнес.
«Скажи мне, сержант, я интересуюсь из чистого любопытства. А что, по-твоему, создает эффект, будто над башней сейчас расправились два огромных крыла?»
Сержант сглотнул.
«По-моему, его создают два огромных расправившихся крыла», – признал он.
«Внимание, сержант!» Дракон упал. Он не спикировал, просто оттолкнулся от вершины башни и наполовину упал, наполовину полетел прямо вниз, быстро скрывшись за университетскими зданиями. Ваймс поймал себя на том, что прислушивается, стараясь уловить звук упавшей драконьей туши. Потом дракон вновь показался в поле зрения, летя как стрела, летя как шутиха, летя как нечто такое, что неведомым способом сумело превратить падение со скоростью 32 фута в секунду в неостановимое вертикальное пике. Дракон скользнул над крышами, едва не касаясь черепицы. Зрелище еще более ужасающее из-за сопровождающего движения звука, словно воздух медленно и тщательно разрывали напополам. Стража бросилась на землю. Ваймс успел краем глаза уловить черты огромной, смутно напоминающей лошадиную морды.
«Задницы поганые!» —
раздался из водосточной трубы голос Шнопса. Покрепче ухватившись за каменную трубу, Ваймс вновь принял вертикальное положение.
«Ты в мундире, капрал Шнопс!» —
сказал он почти недрожащим голосом.
«Виноват, капитан! Поганые задницы, сэр!»
«Где сержант Колонн?»
«Внизу, сэр! Забился в водосток!»
«О боги! Маркоу, помоги ему выбраться!»
«Тихо!» — в предостерегающем жесте поднял руку Маркоу. «Смотрите, как он движется!» Местонахождение дракона без труда определилось по свистевшим в воздухе стрелам, а также по вскрикам и бульканью горожан, в которых эти самые стрелы попадали. «Он еще ни разу не взмахнул крыльями!» — воскликнул Маркоу, пытаясь устоять на каменной трубе. «Смотрите, как он движется!»
«Он не должен быть настолько большим!» — пробормотал себе под нос Ваймс, наблюдая, как гигантская тень проносится над рекой. «Он ведь длиной с целую улицу!»
Над доками полыхнуло пламя, и на какое-то мгновение тело животного закрыло собой луну. Только после этого дракон взмахнул крыльями. Один раз с влажным звуком, который издало бы стадо породистых овец, если бы разом бросилось с откоса в реку. Описав небольшую дугу, Дракон развернулся, несколько раз ударил крыльями воздух, набирая высоту, и вернулся. Пролетая над штаб-квартирой стражи, он исторг столб плюющегося брызгами белого пламени. Черепица не просто расплавилась, она взорвалась раскаленными до красна каплями. Каминная труба лопнула, на мостовую дождем посыпались кирпичи. Казалось, кто-то бьет по воздуху молотом. Такой звук издавали крылья дракона, когда он парил над горящим зданием, осыпая своими огненными копьями строение, которое быстро превращалось в груду раскаленных до красна обломков. Затем, когда от здания осталась лишь расползающаяся лужа с интересными полосками и бурлящими пузырьками, дракон, презрительно взмахнув крыльями, устремился прочь в пространство над городом. Госпожа Овниц опустила подзорную трубу и медленно покачала головой.
«Это неправильно», – прошептала она. «Совсем неправильно. Не может быть, чтобы он был способен на такое».
Еще раз поднеся подзорную трубу к глазам, она прищурилась, пытаясь разглядеть, что горит. Внизу в загонах выли болотные дракончики.